Агата Окс, «Я выбираю монстра». Пролог. Разгерметизация прошла успешно, и после пары сигналов люк с шипением медленно подался в сторону. Ступени трапа встали на место, но по ним не спешили спускаться. В проеме стоял мужчина, одетый в кожаную черную куртку на голое тело и брюки цвета хаки. Он совершенно не скрывал наличие оружия, здесь никто не скрывал этого. Из кармана куртки он достал портсигар и, подкурив сигарету глубоко и с удовольствием, затянулся. Сигарета закончилась через 3 глубокие затяжки, после чего он щелчком пальцев отправил окурок в полет, выбив напоследок сноп искр. Ему очень хотелось тишины, но Крачин никогда не бывает спокоен, даже в раннее утро. Отовсюду доносились голоса торговцев, пытающихся привлечь больше покупателей, громкие споры о цене товара, натужный скрип тележек, нагруженных ящиками, и гомон суетливой толпы. Это раздражало. Он не появлялся здесь несколько лет и уже пожалел, что приземлился с этой стороны рынка. Окурок приземлился точно на лысину проходящего мимо маленького, щуплого зонтара и, отпружинив, упал рядом. Зонтар дернулся от неожиданности, провел худыми узловатыми пальцами по голове и огляделся. Заметив, что врезалось ему в вытянутую голову, выругался и резко развернулся, намереваясь разобраться. Его рука потянулась к кинжалу, он стал озираться по сторонам, а когда поднял голову вверх, его глаза встретились с аквамариновыми глазами мужчины, стоящего в проеме корабля. Зонтар сдавленно выдохнул, затрясся всем телом и поспешно склонился, роняя кинжал. «Господин, это вы», — протянул он дрожащим голосом, не отваживаясь поднимать голову. «Здесь слишком шумно», — ответил мужчина. «Позвольте, я сейчас же все исправлю, господин». Зонтар склонился еще ниже. «Передай слизняку, что я прибыл за товаром». «Как пожелаете, господин». Тщедушное тело Зонтара скрылось в гудящей толпе, а через десяток секунд стало гораздо тише. Мужчина засунул руки в карманы брюк и не спеша стал спускаться по трапу. Каждый его шаг был неспешен, и когда до земли оставалась пара ступеней, наступила тишина. Где-то вдалеке еще шумели, но здесь было так тихо, что он слышал, как прогибаются оставшиеся ступени под подошвами его тяжелых ботинок, в которых была спрятана пара, тройка смертоносных сюрпризов. Когда он обеими ногами стоял на твердой земле, наступила звенящая тишина. Бодрым шагом он направился к невольничьему рынку. Здесь его знали все, лишь избранные были знакомы лично, а остальные слышали о нем. Именно поэтому на его пути никто не стоял, никто не осмелился бы это сделать. За все то время, пока он шел, никто не издал ни звука. Наконец, то долгожданная тишина. В той части рынка, где содержались невольники, стояла мертвая тишина. Он окинул стоящие клетки цепким взглядом. С последнего раза, как он здесь находился, рабы стали выглядеть немного лучше. В прошлый его визит они были похожи на живые трупы. Их толком не кормили, часто избивали до смерти или до такого состояния, что проще было добить, чем продать, а торговля шла круглые сутки. Часто случалось, что невольники умирали от отсутствия сна и отдыха. Из толпы вышла женщина-ферийка. «Лоран, мне сказали, что ты здесь, и я лично решила тебя встретить». По своей сути ферийцы были бесполыми и размножались делением, но часто они выбирали себе пол сами, копируя поведение и внешний вид, присущий выбранному полу.
«У тебя здесь дела? Решил прикупить несколько рабов?»
Она была одной из управляющих невольничьего рынка. Женщина склонилась в поклоне, а потом подошла ближе и обхватила Лорана за руки. «Такая честь тебя здесь видеть!» Она оскалилась, показав острые и тонкие, словно иглы зубы. «Здравствуй, Зихван», — улыбнулся ей Лоран. «Вижу, ты прислушалась к моему совету, рабы выглядят немного лучше», — Зихван зарделась. «Ты был абсолютно прав, если их чуть лучше кормить и давать спать ночью, они приносят хорошую прибыль». Он высвободил руки и пошел дальше, ничего не отвечая.
«Так какое у тебя дело? Может, я смогу помочь?»
Она шла чуть позади.
«Нет», —
бросил ей Лоран, даже не оглянувшись.